Но мы очень-очень-очень сильно все напуганы. Это так работает власть. Разделяй и властвуй. Нам не нужны лозунги. Нам не нужны обещания о будущем. Нам не нужны какие-то декларации. Нам не нужны рассуждения о революции. Нам не нужны эти дебаты. Нам не нужны эти разговоры о президентских выборах. Нам нужно, чтобы у нас просто спросили: ребят, как у вас дела? Лозунги, декларации, вооруженная борьба, революция, кровь и беда, очередная беда. И погружение в хаос, в безвремени, в голод. Если тебе херово, сочини песню, иди нарисуй картину, выпускай это из себя. Говори сам с собой, говори сам с собой. Говори, 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 говори каждый день, говори, говори, говори. И завтра я приду и буду говорить. Давай обнимемся. Как дела?
Всем привет! Это подкаст «Поживем, увидим» на канале «Новой газеты Европа». Меня зовут Надежда Юрова, и у нас в гостях в этом эпизоде актер Артур Смолянинов. Артур, привет!
Привет!
Слушай, ты когда год назад давал на интервью Кириллу Мартынову, нашему главреду?
Кто тут предатель? Приду к вам домой, выломаю вам дверь, изобью вашу мать, например.
Потом шумиха была мощная. У нас до сих пор это, кстати, самое популярное видео на канале. Можете пойти посмотреть, дорогие зрители. Расскажи, в общем, после этого там была такая история. Тебя признали иноагентом, объявили экстремистом, террористом. Как это количество новых статусов повлияло на твою жизнь вообще?
Никак.
Ничего не изменилось?
Ко мне это не имеет никакого отношения. Ко мне, к Артуру, какие-то бирки очередные. Это пена, пыль, все, не имеет значения никакого. Об этом даже говорить, честно говоря, не очень интересно.
Скажи, а вот понятно, для тебя, да, а вот со стороны зрителей, коллег, если были какие-то изменения в связи с этим?
Ну, я сам особенно тоже не интересовался. Ну, кто-то мне говорил, что стоит быть осторожнее в высказываниях, кто-то... Блин, честно говоря, так давно было. Вот я не возвращаюсь к этому в памяти особенно часто.
Ну, что с ним в целом? Это не совершенно не обязательно этот вопрос. Расскажи тогда в целом, как этот год прошел для тебя?
Он прошел для меня сложно, но содержательно и в таком... Я для себя как раз позавчера сформулировал, что я вошел в плотные слои атмосферы. То есть скорость высокая, трение высокое. Температура тоже, но тем не менее движение. Правда, я надеюсь, что оно не в сторону какой-то поверхности, с которой придется столкнуться, а все-таки в сторону достижения каких-то желаемых целей, наверное. Если можно так сказать, я собрал группу здесь. Вообще, ну, собирал жизнь заново, так или иначе. Жизнь идет и строится потихоньку, по кирпичику. Все хорошо. По сравнению... С теми я постоянно это повторяю, напоминаю себе в какие-то трудные моменты, что по сравнению с теми. Например, кого вот вчера упало в детском саду, да, дрон упал. Все у нас хорошо, все в порядке.
Про музыку мы еще с тобой поговорим попозже. Пока хочу про «Гражданин-поэт» поговорить. Расскажи вообще про проект, если кто-то, кто нас сейчас смотрит, не в курсе, что это такая за история.
Слушай, ну, вы, наверное, не очень следите. Я думаю, что...
Я как раз с этим и хотела спросить, что с ним случилось, почему он подзагнулся последние пару месяцев.
Ну, не загнулся. У нас возникли, скажем так, разногласия личного характера с продюсером.
На канале там было больше десятков видео с твоим участием. У тебя есть какой-то, который ты выделяешь для себя сам?
Ну, «Стрёмная ночь», конечно, как первый, как... В общем, прозвучавший, безусловно.
Тёмная ночь, отключили 4 АЭС. Город Киев стоит без огней, затемнён и засинежен.
Наверное, вот, по-моему, он последний был или предпоследний, что-то про рубль.
Я выгляжу нынче не круто. Да, случился, бывает пока. Я тут вам не дешевка.
Про рубль, который с протянутым, который там...
Рубляцкий характер.
Да-да-да. Вот это хорошая была история. Мы как раз переформатировали проект в этот момент.
Правда ли, что ты ездил в турне по США с «Гражданином поэтом»?
Нет, я ездил не с «Гражданином поэтом», я со своим проектом ездил.
Ага. Как тебе вообще? То. Как тебе страна? Как тебя воспринимали? Не было ли мыслей, может быть, еще поехать туда сниматься, работать?
Я ездил туда со своим проектом, который давно еще сделал в России, в 2016 году. Это моя авторская работа по стихам Бродского. Называется она «Реки и улицы».
Проснулся я в раю, при мне душа одна. И я из точки вниз смотрю, а там опять война.
Это не просто почитали, поиграли. Это такая полноценная, в общем, полноценный музыкальный спектакль, можно сказать. Единственное, что там люди не ходят по сцене, не танцуют. Но это мы собрали с моим товарищем. Там я написал несколько песен на стихи Бродского. И остальные стихи подобрал так, чтобы они были созвучны мне, и чтобы они выстраивались в какую-то драматургию. Подобрали музыку самую разную, от Пёрсела до Баха, от Шнитке до там, современных виолончельных композиторов, Джованни Сольмы и так далее. И когда я переехал сюда, встал вопрос, что делать там, да. Я вспомнил об этой работе, потому что мы ее оставили в какой-то момент, было сложно собираться просто в силу занятости. Мы поехали с ней, и она оказалась, что она настолько актуальна сегодня. Ну, потому что она начинается с того, что человек покидает родину, скитается и все время задает вопросы, кто он такой, зачем он здесь, как быть. Как быть, чтобы оставаться человеком, что нужно принести в жертву, чтобы остаться верным себе, не предать себя в первую очередь. Оказалось, что меня, меня всегда эта тема интересовала. Она меня всегда как бы, внутри меня живет. Жила, живет и будет жить. Но сейчас она как никогда актуальна. И мы хорошо съездили. У нас были проблемы технического характера с организаторами в первую очередь. В силах недобросовестности просто. Ну, окей, это опустим. Но впечатления от страны у меня самые позитивные, самые радужные. Безусловно, они до определенной степени поверхностные. Я это понимаю, отдаю себе в этом отчет. Но это моя первая поездка в Америку. Я никогда не был в Америку. Но я вот из поколения Goodbye America. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Ну, отлично научили. Ну, что можно сказать? Во-первых, безусловно и очевидно для меня, что эта страна сегодня локомотив цивилизации. Кто бы что ни говорил, кто бы как ни хотел себе представлять. Но обратно, но если верить глазам и ушам, как пел Виктор Робертович Цой, то это вполне себе очевидно. Лучшая в мире киноиндустрия, лучшая в мире IT-технологии, космос, музыка, Бродвей, не знаю, там, Тесла, ну что угодно, да, на что ни поверни взгляд, то Америка будет первой или в первых рядах. Вот, это впечатляет, безусловно, впечатляет очень сильно, конечно, настоящее мультикультурное разнообразие. И очень стойкое ощущение, и это мне подтверждали люди, которые по 30 лет там уже живут, что здесь есть место для всех, абсолютно для всех, для любого человека. Ты реально можешь быть кем угодно, и никто не посмеет тебе сказать, что ты не такой. Наоборот, чем более ты не такой, тем... Так тоже, наверное, нельзя сказать. Может быть, мне хочется так представлять себе. Но, в общем, для всех двери открыты. Это реально страна возможностей, очевидно. То есть я встречался с людьми. Например, если ты познакомился с парнем, который еще там 10 лет назад... Я прошу прощения, может, какие-то детали буду путать. И перед ним хочу извиниться в первую очередь. Но так как я имени не называю, то, может быть... Как бы, как говорится, у меня есть право художника историю несколько интерпретировать, скажем так. Но суть в том, что 10 лет назад он еще там собирал клавиатуры на Митинском радиорынке, а сегодня он работает, он заведующий одним из отделов в Гугле.
Ого.
Он мне провел экскурсию там, причем в выходной день. Значит, ну, офис Гугла — это просто отдельный мир, это будущее, просто будущее. Причем будущее такой формы, что... То есть это идея вся в том, что люди не должны чувствовать, что они на работе. Поэтому там какие-то фантасмагорические комнаты отдыха, комнаты МХА. Все бесплатно, вся еда бесплатна. Значит, бассейны на крыше. Значит, парковка четырехэтажная. Ты поднимаешься на нее, а там прямо на крыше ботанический сад. Баскетбольная площадка. Ну, плюс я же не говорю про огромное количество каких-то инсталляций совершенно сумасшедших, каких-то суперсовременных. Какое-то, все в какой-то самоиронии. Какая-то здесь целая инсталляция, целый этаж. Это очень большие пространства. То есть никто не... Это не так, что, знаете, вот красный уголок. Вот здесь мы расскажем про историю нашей компании, а все остальное вот люди за стеклом. Более того, таким образом сформирована система работы, что тебя за тобой никто не следит. А ты можешь там жить. Все бесплатно, еда бесплатно. Просто можешь оставаться где хочешь. Есть спальные места, есть эти капсулы. Причем самые разные. Хочешь там, можешь спать на трехэтажной кровати, хочется забить в какую-то капсулу, хочешь в гамаке спи, хочешь еще где-то. Вот. И никто не будет тебя шпынять там, типа, Петров, ты почему, типа, уже 3 часа не на рабочем месте? Твоя задача сделать работу в срок. Как ты распределишь свое время, это только твоя проблема. Вот. Это происходит совершенно сногсшибательное впечатление, потому что мысль, которая неотступно меня преследовала, что... То есть две мысли такие полярные. Одна мысль, я говорил все время про себя: Господи, спасибо, что это правда так. То есть, что эта страна действительно существует. Потому что, ну, мы привыкли, что нам рассказывают одно в телевизоре, а в реальности совсем другое. Эта Америка очень недалека от наших представлений, не, от моих, во всяком случае. Америка очень близка к собственному кинематографу. То есть все, что мы видим в американском кинематографе, в самом разном, разнообразном, все это есть в Америке. Со всеми проблемами, безусловно, со всеми противоречиями, со всей этой очень сильной разницей, да, между штатами. Совершенно такой фантасмагорический для меня, не знаю, то ли Ной в ковчег, то ли Вавилон, то ли не знаю что, но только он реальный, и это дает какое-то, ну, какое-то невероятное ощущение, что ты попадаешь в какую-то вот реально в какую-то вот в кипящую жизнь, в настоящую кипящую жизнь, в этот человеческий котел, mm-hmm. где, еще раз говорю, вот этот American Dream — это реальность. Это реальность. Я встречал людей, ни одного человека, в том числе и русских, в основном русских, которые приезжали ни с чем, абсолютно ни с чем, никем, в юном возрасте, по разным причинам. Ну вот парень, еще раз, парень, который работает в Google. Люди, которые приезжали 18 лет с нулем, да, в кармане, но благодаря собственному труду, благодаря упорству своему, действительно добивались каких-то серьезных высот. У меня, конечно, как было очень трагическое чувство, насколько оттуда это видно особенно хорошо. Насколько мы в этом поезде, если не последний, то один из последних вагонов, и насколько этот вагон в плохом состоянии. И это очень... Мы как бы в серьезной тьме. В России серьезная проблема. Серьезные цивилизационные, ментальные проблемы. Нам нужно всем как можно скорее это осознать. Ну, как можно скорее, боюсь, что не получится. Я не знаю, как. Вот. Но мы в большой беде. Мы очень сильно отстали, сейчас отстали еще сильнее. И мы очень сильно этим травмированы всем, имею в виду, как общество. И как эти раны будут заживать, как эти вывернутые все суставы будут на место вставляться. На это будет потрачено еще куча времени, куча сил. И мысли о том, чтобы туда поехать и что-то делать там, и пробиваться, у меня есть. Это моя, скажем так, средней дальносрочной перспективы. Я об этом думаю, безусловно. Потому что просто Америка — это страна возможностей. Я понимаю, что там у меня есть возможность. У меня может не получиться вообще ничего. Но мне некого будет винить, кроме себя. Да, не на кого будет пенять. Но, по крайней мере, точно буду знать, что у меня эти возможности есть. И мне хочется попробовать.
Друзья, осталось совсем чуть-чуть, и у нас будет 500 000 подписчиков. Мы очень этого ждем. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, нажмите прямо сейчас кнопочку «Подписаться». Спасибо. Пока что вот в своем недавнем интервью нашим московским коллегам из «Новой» ты рассказывал, что снимаешься в латышском фильме сейчас. Это правда? Расскажи, что это за проект.
Это проект, который называется «ТТТ». Создание легенды. Ну, что-то похожее на легенду номер 17 mm-hmm. или вот «Движение вверх». Mm-hmm. Либо по жанру я имею в виду. Это история про знаменитый латышский баскетбольный клуб ТТТ, женский, который доминировал в Европе. Ну, понятно, в Союзе, и в мире. Они везде, куда они ездят, это была прям знаменитая баскетбольная команда. Вот. Ну, и история построена вокруг одной из баскетболисток по имени Дзидра. Сначала у нее была фамилия латышская, а потом ей дали фамилию. Потом вынудили поменять фамилию. Уступе у нее, по-моему, была фамилия сначала, да, Дзидра Уступе, а потом она стала Дзидра... Смотришь?
Карамышева,
да, точно. Да. Вот. Насколько я понимаю, из того, что мне рассказывал режиссер, Дзинтерс, не помню я фамилию, к сожалению, потому что по фамилии Пашу мы друг друга не называем. Mm-hmm. Вот. Но он известный здесь режиссер, он снял дебютную работу свою, которая прозвучала очень здесь хорошо, насколько я понимаю. Ну, я надеюсь, что вы все это поставите.
Конечно,
в титрах,
безусловно.
В плашках. Mm-hmm. Вот. Вот, ну, я играю там большая довольно роль. Я играю, естественно, главного, как они это сами говорят, Master of Puppets. Вот, по сути дела. Ну, кураторы из КГБ, которые были всегда. Мы очень быстро договорились, что этот человек, конечно, не картонный никакой злодей. Вот, что зло должно быть обаятельно и привлекательно, каким оно является в жизни на самом деле. И мне кажется, процесс идет не быстро, но содержательно. Мы копаем, мы ищем. Это не так, что мотор, камеру сняли, поехали дальше. Люди здесь очень профессиональные, мне есть чем сравнить. Здесь круто работают люди. И мне кажется, получается какой-то интересный образ. Ну, то есть, по крайней мере, мне интересно посмотреть уже самому, что получится. Так бывает не всегда. То это большая работа, я случайно в нее попал. Ну, как случайно? Отчасти случайно, потому что я снимался здесь 2 года назад в фильме «Еврей», который, думаю, в России, если выйдет на экран, это совсем не скоро. Вот, может быть, мои внуки его посмотрят. Но, тем не менее, работа такая была, работа была большая. Я много с кем здесь познакомился, в том числе с кастинг-директором Гунитой Грошей. И вот когда я уже приехал сюда, через какое-то время я где-то у Спланди догулял. И случайно мы увиделись. Он сказал: «О, ты здесь? Хорошо. Мы снимаем кино. Давай приходи на пробу». Я пришел на пробу. Вот. Мы поработали с Дзинтерсом и вот, утвердили меня. Это, в принципе, довольно классическая история. Но, знаешь, шел по улице, попал в кино.
Ну, да.
По сути, это так и было. Но просто учитывая думаю, предыдущую половину моей жизни, это довольно... Ну, мне кажется, это какой-то такой интересный скетч. Вот. Но, то есть, я без преувеличения жизнь заново начал. В том числе и...
Ну, тебе, походу, нравится. Ты как играючи к этому относишься.
Ну, а что? Ну, это же игра. А как нужно к этому относиться?
Слушай, ну, по-разному. Кто-то, когда с нуля начинает, относится к этому депрессивно, страшно.
Ну, значит, новое, это страшно. Это значит, ты не начал.
Угу.
Если тебе страшно... Ну, как бы глаза боятся, руки делают. Нет. То есть, я понял, это немножко обидно, да? Что?
Я сижу такая, мне тяжело.
Да, блин.
Вот, он тут веселится.
Слушай, ну, просто, во-первых, наверное, это характер. Я люблю трудности, в принципе. Мне чем сложнее, чем труднее, тем лучше. Когда все хорошо. И как раз, когда у меня все было хорошо, у меня была депрессия и были сложности с какой-то с внутренней мотивацией и жить, и работать.
Угу.
Да, и это было последние там 3 года. Собственно, я поэтому и песни начал писать, чтобы как-то вообще разобраться с собственной головой. Вот. Но нет, сейчас, ну, как нас, ну, там и крепчаем. То есть в моем случае это чуть-чуть по-другому можно было бы сформулировать. Но в целом это так. Вот, поэтому мне чем сложнее, тем лучше. И интересно, интересно. Но я понимаю, мне тоже было трудно поначалу, трудно было и страшно тоже, безусловно. Ну, надо в этом случае... Это легко сказать, я понимаю. Но нужно выходить из себя, в смысле выходить из собственного... Вот, понимаешь, потому что очень инерция вот этого скручивания в черную дыру, да, из которой ничего уже вырваться не может, она очень сильная. И каждый следующий день, он как бы сложнее предыдущего, сложнее и сложнее выбраться. Я через это прошел, поэтому могу только одно сказать. Надо двигаться и физически, и ментально. Надо что-то делать. Каждый день что-то делать, что-то делать, что-то делать, что-то делать. Даже в депрессии, даже если тебе страшно, даже тебе не хочется, надо брать себя за волосы, как Бэрон Мюнхгаузен, вставать, жопу в руки и вперед. Нормально сейчас у нас будет лайф-коучинг.
Yeah. С вас 100 евро.
Что, давай 200.
Ну да, одно забились, все. Открываем свою контору, будем людей, иммигрантов...
Погнали, сейчас потестим.
Да. Так, слушай, про твою последнюю роль в России хочу поговорить. Эпизодическая, но все же. Это сериал «Монастырь». Я правильно говорю, что это последняя твоя роль, которая была в России?
Ну...
Одна из последних. Ну, одна вообще
из
не
последних,
важно.
Да. Да. Но это даже не эпизодическая роль. Это такое, знаешь, называется больше типа камео. Ну, не камео, но такое. Ну да.
Но была. Короче, хочу поговорить про людей, конечно же. Режиссер Александр Молочников, он высказался против войны. Главные герои Филипп Янковский и Настя Ивлеева, они не высказываются. Хотя, в принципе, довольно очевидно, что им происходящее не нравится. Как тебе кажется, чего они боятся, почему они молчат? И, например, вот Молочников, который не промолчал, он потерял что-то от этого? И действительно, стоит ли это молчание того? Философский вопрос, я понимаю.
Нет, он не философский и не сложный. На самом деле, это вопрос очень лукавый. Он очень неблагодарный, потому что я не могу отвечать за других людей. Это то же самое, что меня бы сейчас попросили рассказать, а вот почему Надя, вот она что-то потеряла или нет. Есть у людей просто такой стереотип, что люди внутри кинематографического мира хорошо друг друга знают и много друг с другом общаются. Но нет, это не так. У меня, например, практически нет друзей в этом мире. То есть людей, которых я мог бы назвать друзьями, и от имени, а по поводу которых я мог бы как-то более-менее ответственно сформулировать. Я бы даже за свою там маму, например, или там любимую женщину не рискнул бы говорить. Но уж за них тем более. Я понимаю эту жажду, вот как бы, ну объясни нам, ты же их знаешь. Но это очень лукавый вопрос. Он это обманчивое впечатление. Что бы я ни говорил сейчас, это будет до большой степени а, неправдой, а б, ничего на самом деле не объяснит. И поэтому можно абстрактно рассуждать не о конкретных людях, а в принципе, почему там кто-то делает так, кто-то по-другому. Ну, такие случаи, если вы спрашиваете про конкретного человека, то к конкретному человеку и подход должен быть конкретный. То есть мы должны заглянуть в биографию, как минимум, и почитать, что с этим человеком. Может, у него, не знаю, там, ребенок с ДЦП, например, он не может просто уехать. А может быть, у него умирающая мама или родители. Мы этого не знаем. А может быть, он просто боится. А приобрел ли там тот или иной человек? Ну, вот парень, который уехал 7-10 лет назад, приобрел. Или вот там журналист-парень приобрел. Он что-то потерял. Я что-то приобрел, а что-то потерял. И так же, как и люди, которые стоят перед этим выбором, уехать или остаться, у которых для начала есть такая возможность, что тоже важно, потому что одного желания недостаточно. То опять же, да, они что-то приобретают, но что-то и теряют. Например, может быть, они теряют покой. Может быть, они теряют, я не знаю, здоровье. Может быть, они теряют, не знаю, веру в себя. Что угодно. Это же тоже потери. Потери же это не потерять чемодан на вокзале. Это же все как бы сегодня есть, завтра нет. Это же просто, ну, какая-то фантик, обертка. Важно же внутри себя не потерять. Может быть, людям кажется, что так они, им проще остаться собой. Здесь они важнее, здесь они нужнее. Для меня это тоже в том числе было мотивацией. То есть, почему я долго не уезжал, а почему я не уехал сразу, хотя мог. По нескольким причинам, безусловно. Но одна из них была в том числе и такая, что я понимал, что не я это начал, не я в этом виноват, а вокруг есть люди, которые зависят от меня, за которых я отвечаю, и они тоже ни в чем не виноваты. И кто будет о них заботиться? Кто позаботится о моих близких? И даже, ну, не о близких, а о далеких. Вот есть дети в хосписе, есть старики в доме престарелых. Если мы все уедем, кто будет о них заботиться? Кто-то должен оставаться, кто может уехал. Кто может остаться и знает, понимает, что он принесет пользы больше здесь. Остались и правильно сделали. Понимаете, потому что они от того, что они уедут, но особо, может быть, какие-то эмоциональные, скажем так, люди, ну, они будут счастливы минуты на три. Вот кто-то еще уехал. И что? А дальше что? Ну да, что это изменит? Ну, поэтому это вопрос очень личный. И задавать его нужно каждому конкретному человеку. Я уверен, что придет такое время, когда и у тебя, и у всех желающих будут возможности задавать вопросы такие напрямую всем, кому хочется их задать. Но я точно не могу, не имею права отвечать за них.
Слушай, а если про тебя лично говорить, что тебе пришлось, это самое тяжелое такое, принести в жертву для того, чтобы решиться уехать и вообще-то жить так, как ты сейчас живешь свою жизнь? Чем ты рисковал? Что ты оставил? Что самое такое болезненное, весомое? Пришлось сделать выбор не в пользу этого, грубо говоря.
Ну, здесь ответ очевиден, мне кажется. Я потерял возможность общаться со своей семьей, с детьми. Я больше не вижу своих детей.
Вообще они не приезжают к тебе?
Нет. Я не могу видеть свою семью. Это мучительно. Но это мой выбор. Я осознаю, что это та цена, которую я плачу за свою свободу. И я надеюсь, что и за их тоже. За их право на будущее.
А есть ли у тебя сейчас на примете какие-нибудь актеры, режиссеры, продюсеры, которых ты считаешь профессионалами, то, что уважаешь в профессиональном плане, но при этом они, например, поддерживают войну? Можем ли мы отказать злу в таланте, скажем так?
Вы можете, конечно, отказать, но оно от этого не перестанет быть талантливым. Опять, посмотри.
Я не хочу, чтобы ты называл мне фамилию. Нет, смотри, просто
смотри, смотри. Это очень важная тема. Я чем дальше, тем острее я это ощущаю. Мы все находимся в таком запредельном напряжении. Мы все настолько скованы этим ужасом и этим недоверием друг к другу. Нас так чудовищно разделили на самом деле. Нас всех. Неважно, с какой стороны мы сейчас находимся в границе. Что даже вы, люди, добрые и теплые по сути своей, я понимаю, что у вас такая профессия, но вы меня сейчас пытаетесь все равно вывести подсознательно, я верю, что не специально, но вы меня пытаетесь вывести все время на конфронтацию, но вы меня пытаетесь противопоставить меня как типа добро тем, как какому-то типа злу. Я не хочу рассуждать в таких категориях. Это очень-очень... Это неправильный путь. Мы так ни к чему не придем. Потому что именно таким способом управляют сейчас страной те, кто у власти. Они нас всех разделяют. Они 20 лет сталкивали нас лбами и учили ненавидеть друг друга. И поэтому для нас уже в порядке вещей задать такой вопрос. А вот вы, а вот они? Спрашивайте у них, во-первых, когда придет время. Во-вторых, я убежден в том, что вот выключи сегодня эти башни телевизионные. С 80% тех, кого вы мне сейчас пытаетесь как бы поставить напротив, как дуэлянта, да? Поверьте мне, с них спадет этот морок, либо они сами выйдут и скажут что-то такое, чего мы от них не ждем. Нас 20 лет учили ненавидеть друг друга. Мы никакой прекрасной России будущего не построим, если мы будем... Я так считаю про себя, я это очень остро чувствую. Если мы будем поддаваться... Это очень-очень... Это же очень просто. Это очень просто сейчас как бы вот брать и противопоставляться. Но мы никакой России будущего не построим, если мы не начнем строить внутри себя нормальную, человеческую Россию настоящего. Если мы внутри себя не будем помнить о том, что на самом деле, на самом деле, на самом деле, мы люди все, все, все. Мы все, без исключения, совершали в жизни плохие поступки. Все. Каждый из нас. Другое дело, что публично это происходило или не публично, но тем не менее. Это первое. Не суди, да не судим будешь. Второе. Мы настолько разъединены и разобщены, что я уверяю, что... Я уверен почти, что у тех, опять, кого мне пытаетесь поставить сейчас вот сюда, у них есть на самом деле, так же, как у меня, например, внутреннее стремление друг к другу. Но мы очень-очень-очень сильно все напуганы. Это так работает власть. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Окей. Пусть они продолжают это делать. Я больше... Я тоже поддавался я попадался на этот крючок. Это же так просто, как бы, почувствовать себя праведником, да, и метнуть, как бы, молнии гнева в тех, кто не находится с тобой на одной стороне. Это очень просто. Гораздо сложнее все равно, несмотря ни на что, протянуть человеку руку и сказать: вот моя рука, скажи мне, что ты хочешь сказать. Окей, давай даже оставим тех, кого мы опять, да, кого мы хотим противоставлять. Давай скажем друг другу просто, давай обнимемся для начала. Давай поговорим просто друг с другом по-человечески. По-человечески, понимаешь? Потому что проблема в том, что мы перестали друг другу доверять. Мы все, нас всех настолько сковывает этот холод страшный этого одиночества и отчужденности. Даже здесь, на свободе, мы так отдалены, блин, друг от друга. И я это понимаю по общению вот со своими там коллегами, со своими друзьями. Все друг от друга отвернуты. Мы все смотрим друг на друга искоса. Это вирус, который в нас поселяли во всех, без исключения, в течение долгих лет. И кто-то им заражен сильнее, кто-то меньше, но мы так никакой каши не сварим. Мы не найдем никакого выхода никуда, если мы будем просто кидаться друг в друга какашками, кидаться обвинениями, опять там, ну, еще раз говорю, там, чувствовать себя, там, себя праведниками. Да. Так не бывает, жизнь так не устроена. Это так не работает. Нам нужно объединяться, ну, по-человечески объединяться. Я разговариваю с друзьями, и я встречался не так давно с одним очень известным политиком. Но это была не публичная встреча. Вот. Но он спрашивал меня, ну что вы думаете? И перед тем, как пойти к нему на встречу, я разговаривал с некоторыми своими друзьями. И мы все как один. Все как один. Мы говорили о том, вот о том, о чем я сейчас говорю. Нам не нужны лозунги. Нам не нужны обещания о будущем. Нам не нужны какие-то декларации. Нам не нужны рассуждения о революции. Нам не нужны эти дебаты. Нам не нужны эти разговоры о президентских выборах. Нам нужно, чтобы у нас просто спросили, ребят, как у вас дела? Нам нужно, потому что уже невозможно, в это никто не верит. Невозможно объединение ни под какими лозунгами, ни под какими политическими программами и прочее. Особенно мы, находящиеся здесь на свободе, да и те наши и товарищи, и друзья, и соперники, и враги, и кто угодно, находящиеся там в плену, или те, кто держит их в плену, те, кто сопротивляется. Мы все прекрасно понимаем, что это исчерпано. Это исчерпано. Это нужно, нам нужно Россию, нормальную Россию, настоящего, собирать заново. Она сейчас, как тело человеческое, взрывом разметана к чертовой матери по всей планете. И для того, чтобы собрать его заново, нужно не кричать ему «Вставай! Вперед! Я правильно! Нет, я вперед! Нет, я! Да ты говно!» И все, все, все. На этом все заканчивается. Никто в это не верит. Окей. Никто из тех, кого я знаю. Нам нужна новая искренность. Настоящая новая искренность. Собрать заново это все можно, только начав с простых, блин, человеческих вещей. Спросить, как дела. Просто спросить, как дела? Где ты? Что с тобой? Ты где? Хочешь, я привезу тебе апельсинов? Я привезу тебе мандаринов? Поехали вместе, погуляем. Просто погуляем. Собирая людей в каком-то одном пространстве, нужно спросить у них, ребят, как дела у вас? Чем дышите? О чем мечтаете? Хотите вернуться? Но мы же понимаем, что это сейчас невозможно. Вы хотите взять в руки оружие и проливать кровь? Нет. Очевидно, что, скорее всего, других каких-то адекватных способов прямо сейчас что-то изменить нет. Значит, в ближайшее время это невозможно. Значит, что мы можем сделать? Мы можем строить, как вот, ну, каким-то, вот объясните мне, каким удивительным образом еврейский народ умудрялся до 1946-47 года умудрялся сохранять свою идентичность, каким образом люди умудрялись объединяться? Я не знаю, как это долгая история, наверное, это историки должны на этот вопрос ответить. Но мы отчасти, не буквально, конечно, но мы в похожем положении. Наверное, они были объединены идеей возвращения. Но мне кажется, сегодня так не работает. Не получится так. Если мы не протянем друг другу руку, просто всем, без исключения. Иначе мы ничем не отличаемся от тех, кто сталкивает нас лбами и уверяет, что мы Мы почему-то не можем такие разные существовать в одном пространстве, в одной стране, в одном государстве. Это же их методы, их приемы. Они работают, как видите. Они же такие простые. Они же такие заманчивые. Ты хороший, я плохой. Почему? Да потому. Потому что я прав, а ты не прав. Да, ну подожди, ну почему? Да потому что у меня армия и флот. А у тебя 2 копейки в кармане. Ну, условно говоря. Вот и все. Поэтому, если не начать понимать, что Россия очень разная, у каждого она своя, в том числе есть и такая Россия. Проблема же не в том, что есть какие-то вот такие другие люди, да, которые думают по-другому, говорят по-другому или молчат. Проблема же в том, что другим быть нельзя. Так вот, нам надо показать, что мы другие, мы есть, и мы не злодеи, и мы не собираемся никого карать беспощадно. И мы вообще не как бы не... Это опять поворот в сторону прошлого. Что если смотреть на вещи реально, если думать о будущем и о прогрессе каком-то, то мы можем что-то собрать только здесь. Пока. Но мы должны это начать делать сейчас. И делать это только таким образом. Нам нужно снова... Помнишь, как жидкий терминатор? Это, конечно, сам герой по себе не очень, но мне кажется, образ подходящий.
Вот. Какой ты срок даешь этому?
Сроки дают, прости, пожалуйста.
Мне в России, да.
В другом месте.
Серьезно, какое... Ты вот просто говоришь, я тебя слушаю, и так вот прям хорошо говоришь. Но у меня в голове такая мысль, понимаю, сколько на это нужно времени? Сколько нужно времени, чтобы каждый понял, что нужно пойти и поговорить?
Очень много.
Пока договориться, потом еще...
Очень много, но по-другому, к сожалению, не работает, потому что... Как бы альтернатива – это лозунги, декларации, не знаю, там, вооруженная борьба, революция, кровь и беда, очередная беда. И погружение в хаос, в безвремени, в голод и так далее, все что угодно. Это альтернатива. Потому что по-настоящему, для того, чтобы делать что-то по-настоящему, а не обещать. И потом просто людей как, да, как ресурс использовать, разыгрывать как карты. Нужно прилагать много усилий, много труда и много времени. Ну, много уже сказано, пересказано на эту тему всяких мудростей, mm-hmm. серии «Москва не сразу строилась» и так далее. Говорить. Пробивать, вода камень точит, вода, но очень много времени. Ну, даст Бог, если там к концу моей жизни, я не знаю, там, к середине твоей, что-то потихонечку начнет меняться, но только при условии, если мы будем в этом последовательно, по крайней мере, последовательно. Если мы прекратим метаться из стороны в сторону, если мы осознаем ту точку реальности, в которой мы находимся. Реальности, не иллюзий наших. А реальность. Мы в беде. Мы в катастрофе. Мы сейчас максимально далеки друг от друга. Нас разбросала жизнь чертовски. А те, кто остался внутри, в плену, они еще находятся в центре этого очага заражения, скажем так. И даже грипп не проходит за один день. Поэтому это будет долго, это будет трудно. Но следует начать. Поверь мне, я знаю по себе, что очень хорошо знаю, что когда в тебя верят, несмотря на то, что ты отбрыкиваешься, откусаешься, брыкаешься и говоришь, нет, не трогайте меня, нет, я ни во что не верю, я никому не верю. Но когда в тебя верят и продолжают последовательно и каждый день говорить тебе, какой ты хороший, и как тебя любят, и как все ты можешь, и как все у тебя получится, то рано или поздно это начинает работать. Это накопительный эффект. Это, знаешь, такой микродозинг любви. Это микродозинг любви. Стоп, хватит. Вот достаточно ненависти. Достаточно. Мы никуда не уедем так. Никуда.
Про музыку давай разговаривай.
Погнали.
Очень хочу, очень интересно послушать.
Да.
Расскажи вообще, что у тебя там сейчас происходит. Я слышала, что там альбом, значит, мини у тебя с 4 песнями. Mm-hmm. Перед этим ты выпустил Эльсинор трек, mm-hmm. заглавный, я так понимаю, этого mm-hmm. альбома. Ну, давай сначала Почему Эльсинор? Зачем тебе эта отсылка к Гамлету? Что, про что там вообще? А потом и про альбом, про его настроение, основной посыл, может быть, какую-то заглавную строчку, мысль, чувство.
Mm-hmm. Понял. Слушай, очень сложно говорить про свои песни и рассуждать о них, вот так объяснять, про что песня.
Но я скорее про настроение, не про что песня. Мне не очень нравится вопрос, про что песня. Я сама пишу песни, я не понимаю, как на это можно отвечать.
Он, по сути дела, все равно. Мне нужно будет как-то формулировать и облекать это в слова, но ничего. Я как бы научил себя это делать. Я разделяюсь в этот момент. То есть, у меня много же Артуров разных в голове, там, всяких. Вот. Я эту песню сочинил, я посмотрел недавно, 5 сентября 22 года, за 22 дня до того, как уехал из страны.
Помогите, помогите человеку, неужели, неужели вы не видите? Ему сейчас ни разу не до смеха, не судите человека, не судите.
Это я был уже совсем так уже был плох. Ну, я совсем был уже в растерянности. Это было после интервью Гордеевой. Меня уже закрыли везде, в кино, и давали понять, что нет.
Угу.
Вот так. Ну, угу. Ты же все понимаешь, вот это вот. Вообще, мне очень жалко людей, которым приходилось это делать, потому что это очень поганое чувство, я уверен. Угу. Очень поганое чувство. По сути дела, отречься, да, от себя на самом деле. Это на самом деле очень большая пытка. Я сразу хочу сказать, что я никого не сужу, я всех понимаю. Значит, я думаю, что они судят себя больше сами. Но суть не в этом. Вот. И мы пытались промить альбом, который вот так, тогда я заканчивал записывать первый свой в России. Ну и тоже нам дали понять, что ни ротации не будет, ни, естественно. Кто Смоленин? Ну, ребят. Значит, ротации не будет. Понятно, концертов не будет. То есть я понимал, что перспективы, в общем, вполне конкретные. Рано или поздно все закончится тюрьмой, но сначала нет денег, нет работы, нет ничего. Дальше тюрьма и так далее. Все по списку. Вот. И я в душе стоял, и просто, знаешь, я вот так, как Rain Man, я качался под этим душем, потому что я не хотел выходить, я не понимал. Куда я пойду теперь? Что я буду делать? И звучала в голове вот эта фраза: «Помогите, помогите человеку, неужели, неужели вы не видите?» Причем я не себя имел в виду. Это было некое общее мое ощущение, вообще общее ощущение беды, что мы как-то... То, где я возвращаюсь к этому всему, что мы как-то в этом, во всем, вот этой огромной катастрофе забыли. Не все, конечно, но я говорю именно о, так сказать, таком основном там публичном нарративе, да, мы забыли про людей, про простого, про самого, блин, обычного человека в быту, в реальности. Вот. Ну, а потом просто я вышел и быстро очень написал эту песню. Но почему Эльсинор? Потому что очень много мне подкинуло подсознание, очень много подкинуло... Нам же часто для того, чтобы осознать настоящее, мы обращаемся к прошлому, к своему прошлому. Я также обратился к своему прошлому, к тому, что знаю, что читал. «Гамлет» — одна из любимейших моих пьес, одна из сильнейших пьес вообще мировой драматургии. Почему? Потому что в ней все человеческие пороки, все проблемы, все выявлены, предъявлены, разобраны и понятны. «Эльсинор», «Дания», «Тюрьма». Начинается все с «Каинова греха». То есть, по сути дела, да, Ветхий Завет, убийство родного брата, и дальше опять один против всех, как люди идут на компромиссы, что такое власть, цинизм, да, когда все ради власти, как женщина, неважно там, сейчас уже, можно сказать, неважно там, женщина или мужчина, ноги там сопели. Вот, значит... компромисс с собственной совестью, «Дания», «Тюрьма», порвалась связь времен, быть или не быть. И в центре этого все это происходит вот в этом мрачном, страшном замке Эльсинор, где ходят призраки, где никто друг другу не верит, где, в общем, царствует ложь, подлог, обман, манипуляции. Полония — это такой может быть, там Сурков, да, тогдашний.
Я ждала этого сравнения.
Например. Но слишком все очевидно.
Я понимаю тебя.
Поэтому чего? Мне кажется, как бы в самом вопросе уже есть ответ. Для тех, кто Гамлета читал, по-моему, все понятно. Для тех, кто не читал, почитайте обязательно. Может быть, тоже это найдете для себя. Ну и главное, что в центре этого вот как раз человек, которому плевать на регалии, плевать на звания, им движет любовь к отцу. Он скучает просто по отцу, и он хочет понять, как. Ну, неужели реально можно променять все, что у тебя было хорошего, но вот все, что тебя же ждет теперь... Ты же, ну, это ведь, да, эти муки ада, это же образ, а что такое, это же, ну, это когда ты больше не, ну, ты не в ладу с собой. Распалось что-то, подгнило что-то в датском королевстве, распалась связь времен, да и вообще, как писал Филатов. Вот. По-моему, тут очевидное пересечение. Ну, у меня там много есть отсылок, еще раз, к каким-то вещам, которые меня цепляли в детстве. Например, «Гости из будущего» был один из любимейших моих фильмов. Любимейших моих фильмов. И «Прекрасно далеко» — это просто... Ну, я был влюблен в эту песню, я был влюблен в эту Алису. Я верил в это вообще, понимаешь? Блин, верил. И опять вот эта прекрасная Россия будущего, вот она уже вот тогда тоже была, вот эта «Прекрасная далеко». Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в «Прекрасное далеко», «Прекрасное далеко» я начинаю путь. Оказалось, что «Прекрасное далеко» в реальности оказалось чудовищным настоящим. Таким совершенно вот мутировавшим. Мы сейчас будем снимать клип на «Эльсинор».
Mm-hmm.
И у нас там будет Алиса Селезнева. Не буквально. Ну, увидите. Вот. Плюс там есть «Крылатые качели». Тоже одна из любимейших песен моего детства. Или Корней Чуковский. Которые звонили и спрашивали, неужели все качели в самом деле погорели. А ему говорили, успокойтесь, все нормально. Все хорошо. Но оказалось, что нет, не все хорошо. «Крылатые качели» раскурочены. «Прекрасного далека» нет. Оно спряталось куда-то. «Прекрасно далеко» оказалось жестокой реальностью. Вот. Поэтому тут, по-моему, все довольно понятно.
Давай какой-то последний вопрос будет такой, пофантазировать.
Не-не-не, подожди, давай про
ты
музыку.
Ты еще про альбом еще не договорил?
Нет, конечно.
Так договори,
только,
что я сижу, тебя перебиваю.
Может, только...
Ты пошла, пожалуй, сейчас с ребятам про Зеленского поболтаю. Это я тут зря сижу.
Я понял. Немножко не в повестке. Но, короче, ладно, падра, сейчас я заканчиваю.
Жги.
Альбом называется «4», потому что так... Случайно получилось, что на нем оказалось 4 песни, потому что по разным причинам. Во-первых, просто для меня это все заново, все сначала, все с нуля, и очень много неизвестных в этом уравнении, и поэтому мне показалось, что это очень подходящий формат сейчас. Мне просто совесть не позволяла думать про большой альбом во время войны. Это как-то слишком праздничные мысли, скажем так. Вот, потому что для меня музыка любая. Музыка — это праздник и радость всегда, даже при всех сложностях. Вот. Потом мне «Ракет» исполнился, потом «Четверка». В принципе, мое любимое число. Потом, когда я не знал, сколько будет песен. Я знал, что это будет EP, но не знал, сколько песен на нем будет. Но когда я понял, что песня 4, я вспомнил еще про это японское суеверие. У них нет вообще четверок нигде. У них страшная тетрафобия. Потому что вот этот звук «Си», он обозначает и смерть, mm-hmm. и 4.
Mm-hmm.
Иероглифы разные, но у японцев речь появилась раньше письменности, поэтому они с большим таким, как бы, они вообще во многом суеверные люди, в их традиции нет четверки. Я понял, 4, смерть. Смерть — это та сущность, которую нужно сейчас как-то, что ли, остановить, задобрить. Какая-то моя бескровная жертва. Ну, вот какие-то такие мысли. Вот. Ну, я, да, плюс 4 реально мое любимое число и цифра. Вот. И вот так вот все сошлось. Потом БГ выпустил, когда мы уже свой делали, выпустил «Бок, руки, ног». Тоже сказал, что 4 — это прям то, что надо. То, что EP — это то, что надо. И 4 песни. Я подумал, это знак. Вот. Там разные песни. Какие-то я сочинил до войны, какие-то уже во время войны. То есть 2 до, 2 во время. Ну, я думаю, что никто не угадает, какие когда. Потому что... Ну, я, в принципе, человек не самый лучезарный по природе и довольно хорошо чувствуя происходящее. И я, честно говоря, жил с внутренним ощущением надвигающейся катастрофы и не знал, какой, довольно давно. Ну и плюс, еще говоря, я сам был в личных каких-то очень сложных отношениях с собой. У меня была внутренняя своя война там, своя борьба со своими демонами. И поэтому песни все такие заместные, скажем так. Вот, заместные, да, густо замешанные на чувствах внутренних. Ну, собственно, и все про то, что происходит там в каждом из нас. Про то, что под поверхностью, то, что никто не видит. Мне кажется, об этом всегда надо говорить, всегда давать человеку понять, что об этом надо говорить, об этом надо говорить. Если тебе херово, сочини песню, иди нарисуй картину, выпускай это из себя, говори сам с собой, говори сам с собой, говори каждый день, говори, и завтра я приду и буду говорить, давай обнимемся, как дела, нужны мандарины, что у вас происходит, как вы живете, и так далее. Каждый день, и потихонечку свет, он пусть и сквозь дымку, но тем не менее, ты, по крайней мере, начинаешь его видеть.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был подкаст «Поживем, увидим». Пишите в комментарии, как вам интервью, кого вы хотели бы видеть гостями следующих эпизодов. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все это очень поддержит нашу работу. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».